Роман Злотников. Генерал-адмирал. Фантастический роман. Читает Сергей Кузнецов. Пролог. Я проснулся, как обычно, без 15:07. Открыл глаза, несколько минут лежал, глядя в потолок, а затем повернулся на бок и протянул руку к смартфону. И лишь коснувшись своего HTC кончиками пальцев, внезапно вспомнил, что мне совершенно незачем смотреть, сколько там времени. Ну, совершенно незачем. Потому что с сегодняшнего дня я безработный. Все-таки бросив взгляд на вспыхнувший в темноте экран, ну, чтобы не зря тянулся, и зафиксировав, что проснулся точно как обычно, я еще немного полежал с закрытыми глазами, пытаясь заснуть, но сон уже окончательно развеялся, пришлось все-таки встать и открыть окно. В лофт тут же ворвались морозный воздух и шум проснувшегося города. Я несколько мгновений постоял у окна, дожидаясь, пока чуть продрогну, затем начал энергично размахивать руками и приседать. Зарядка, или скорее разминка, заняла привычные 40 минут. Дальше был холодный душ, после чего я так же, как обычно, спустился в кафетерий, где чаще всего завтракал, если ночевал дома. В принципе, он открывался в 7:30, но до 8:09 посетителей там было раз-два и обчелся, так что основной персонал приходил к 9:30, а в 7:30 появлялись только повар и один официант, отпиравший двери и потом скучавший час-полтора с редкими завсегдатаями. Наш дом считался элитным, и цены в кафетерии были соответствующими, то есть большинству манагеров не по карману. А большинство из тех, кому они были по карману, предпочитали жить по куршевельскому времени. Продирали глаза часам к 10-11 и только к полудню сползались на утренний кофе. Ну или заказывали его в свою квартиру. Я был одним из немногих ранних посетителей, и за 4 года, прошедших после того, как купил это жилье, весь персонал кафетерия я выучил наизусть, несмотря на свои нередкие и порой довольно долгие командировки. Сегодня очередь открывать двери выпала Нюше. Она привычно улыбнулась мне и дежурно произнесла: «Доброе утро, Алексей Андреевич! Вам все как обычно?» Я также привычно улыбнулся в ответ: «Да, конечно, Анечка». После чего сгреб с подставки бесплатные известия с рыжеватой вкладкой финансовых известий и, усевшись на свое, можно сказать, намоленное место в глубине зала, развернул хрустящий лист, все так же привычно выискивая взглядом колонки лондонской и нью-йоркской бирж. Человек — раб привычки. Пусть мне это теперь и не надо, но... Когда Нюша принесла омлет с грибами и кофе, я отложил газету и принялся наблюдать, как она ловко все расставляет на столе. Еще пару дней назад я бы уже терзал смартфон, раздавая указания Георгию и Нине, а заодно поднимая по тревоге юротдел. Никель снова упал в цене, и серьезно, хотя аналитики в один голос утверждали, что цена на него достигла дна еще к прошедшим выходным. При такой цене норвежские рудники практически провалились ниже предела рентабельности, что неминуемо означало резкое падение стоимости их акций. Так что наклевывался неплохой шанс округлить активы, прикупив еще одну европейскую компанию. Но сейчас... Омлет с трюфелями и крепчайший Mountain Blue сегодня проскочили в желудок, как безвкусная овсянка. Я некоторое время посидел, размышляя, чем бы заняться, и бездумно гоняя пальцем по столу свой HTC. Нюша, прискакавшая собрать грязную посуду, поинтересовалась: «Опять куда-нибудь летите?» «Что?» — не понял я. Нюша покраснела. «Ну, вы обычно как позавтракаете, так сразу в машину, а задерживаетесь только когда улетаете». Я несколько мгновений недоуменно смотрел на девушку, потом улыбнулся. «Ну, надо же, какие аналитики здесь в кафе работают! И все-то они знают!» «Нет, сегодня я никуда не лечу. Просто торопиться некуда», — не углубляясь, пояснил я. А когда Нюша отошла, задумался. Может, и вправду куда-нибудь слетать? Скажем, в том же Куршевеле сезон еще не кончился, зато все пафосные рожи уже рассосались. Или на Мальдивы рвануть? Не как обычно выспаться, а так, нормально. Взять акваланг, поплавать, покормить огромных мант, прихватить с собой какую-нибудь длинноногую из ищущих и рвануть. Ей, конечно, ничего не обломится, но эти модели, актрисы и телеведущие, бабы простые и ласковые, вполне готовы обслужить по полной просто за недельку комфортного пребывания в хорошем отеле. Ну и за висюльку с брюликом. Вот если они вдруг посчитают, что брюлик мелковат, тогда да, жди скандала. Их ведь волнует не то, что они продаются. Девочки страшно боятся другого. Как бы не продаться задешево. Ну да на эти мелочи деньги у меня были. И чем не выход? Все равно ведь делать нечего. Но это были мысли на потом. На через несколько дней или как минимум часов, а вот чем мне заняться сейчас, я совершенно не представлял. Бориса на сегодня я отпустил, и хотя вызвать его проблемы не составляло, срывать водителя здорованного ему выходного, не придумав ничего путного, было как-то глупо. Несмотря на то, что он и так у меня не сильно напрягался. Уж так получилось, что в последние 2 года большую часть времени я проводил вне Москвы, на Урале, в Сибири, в Казахстане или еще дальше, в Австралии или, скажем, Южной Африке. Вот и в тот день, когда я узнал, что с понедельника останусь без работы, я как раз прилетел из Йоханнесбурга. Москва встретила меня с лякотью. Я спустился по трапу, поеживаясь и кутаясь в летний плащ. Не говоря уж о том, что Йоханнесбург расположен в более теплых местах, там сейчас вообще лето, как и во всем южном полушарии. Так что я быстро сбежал по трапу и нырнул в теплое нутро автомобиля. Паспортный контроль, пассажиры VIP-бортов проходят сразу по приземлении и сразу в салоне самолета. Не все, конечно, но я уже давно входил в обойму тех самых «не всех», которым положены некоторые эксклюзивные привилегии. Летаю часто, вот и пришлось озаботиться расширением списка удобств. Правда, это потребовало определенных расходов, но ведь деньги – всего лишь инструмент обустройства жизни, и не более. «Добрый вечер, Алексей Андреевич!» – поприветствовал меня в аэропорту Борис. «К Николаю Сергеевичу?» – я мотнул головой. «Нет, устал, так что домой. С Колей завтра пообщаемся в офисе». Борис надавил на газ, помолчал некоторое время, а затем этак осторожно спросил: «Так вы ничего не знаете?» Я удивленно воззрился на его затылок. «О чем?» «Так ведь Николай Сергеевич умер?» «Кто?» — выдохнул я, почувствовав, как у меня сразу сел голос. «Коля? Когда?» «Да вы, наверное, как раз летели», — понимающе протянул водитель. 7 часов назад. Обширный инфаркт. Даже до больницы довести не успели». Я некоторое время сидел, совершенно выпав из реальности, не в силах поверить, что Кольки больше нет, а затем очнулся и понял, что водитель мне что-то говорит. «Что?» — переспросил я. «Совсем, я говорю, здоровый был», — повторил Борис последнюю фразу. «Гриша его только неделю назад на обследование к Павлу Александровичу возил». «Так вроде все нормально было». Гриша был Колькиным водителем, а Павел Александрович — владельцем клиники, в которой наблюдался весь высший менеджмент нашей компании. Если бы не только что услышанное известие, я бы усмехнулся. Как всегда, обслуживающий персонал знает о руководителях все и еще немного. Я именно потому и не держу помощницу по хозяйству, предпочитая вызывать для уборки квартиры клининговые фирмы, а питаться в кафе и ресторанах, что не хочу, чтобы вся моя подноготная была в относительно широком доступе. То есть, если кто сильно захочет узнать, конечно, не убережешься. В составе той же клининговой бригады вполне может какое-нибудь око прикатить. Но я ничего серьезного дома не держу, так что это скорее попытка сделать так, чтобы детали моей личной жизни не обсуждались хотя бы в очереди в кассу ближайшего супермаркета. А едва мы в офисе узнали, что Николая Сергеевича больше нет, так сразу это нарисовалось. Это, так Борис говорил о Колькиной бывшей, угораздило же Кольку в свое время попасться на удочку одной из ищущих. Впрочем, что к чему, он понял довольно быстро и выкинул эту дамочку пинком под зад. Но вот ребенка заделать ей успел, и в итоге у этой появился вполне легальный повод тянуть из Кольки деньги, что она и делала с виртуозным искусством. Если бы не Сергей Никанорович, Колькин отец, анекдот о том, что женщина способна сделать из мужчины миллионера в том случае, если он до этого был миллиардером, у Кольки воплотился бы в жизнь на 100%. Ну, почти. С учетом того, что миллиардером Николай так и не стал. Сергей Никанорович сказал: «С семейными делами разбирайся сам. В это я лезть не буду, но угробить компанию не позволю». И был вполне в своем праве. Без связи отца Николаю никогда не удалось бы встать на ноги. Узнав о ребенке, Николай даже попытался помириться с бывшей. Он всегда говорил, что ребенок должен расти в семье. Но бывшая уже захомутала очередную дойную корову, причем с намного более низким IQ. То есть нашла богатого, но тупого. В то время такие еще встречались. Короче, такого, который сумел быстро раскрутиться и срубить бабла. А вот потом, вместо того, чтобы пахать, предпочел кидать понты и в свободное от всего занятия время прожигать жизнь на Канарах, в Куршевеле или Доминикане. Естественно, надолго этого типа не хватило. Они все рано или поздно ушли, кто под могильную плиту, кто обратно в продавцы семечек. Но к тому моменту второй подбородок у этой только-только наметился, а слегка округлившаяся фигура, на которую Коля в свое время и клюнул, еще не вышла за пределы параметров моделей, которые используют производители нижнего женского белья. Так что еще один нормальный мужик отыскался довольно быстро. Когда же деньги кончились и у этого, а под нижней челюстью у бывшей благоверной отвисло уже даже не два, а три подбородка, стало поздно. На ее счет Коля никаких иллюзий не питал, и за прошедшие 14 лет она успела сделать из сына свое мелкое подобие. Парень прекрасно разбирался в марках модных домов, знал наперечет все самые крутые курорты и умел виртуозно раскрутить папика на очередной денежный транш. Но к своим нынешним 20 годам делать ничего не желал категорически, ни учиться, ни развиваться, ни заниматься хоть чем-нибудь. Коля предлагал сыну вложиться в любое дело, куда он только захочет, хоть в модный дом, хоть в автодилерство, но тот лишь кривил губы и, взбесившим любого нормального человека опломбом, заявлял, что работают одни лохи, а папик ему просто по жизни обязан, поскольку де бросил во младенчестве, чем несказанно ранил его тонкую и нежную душу, так что пусть не дурит и отстегивает бабло. А он согласен только на то, чтобы умастить свою тугую, обтянутую модными джинсами от Дольче и Габбана попку в самолетное кресло бизнес-класса. А чё, как лох в экономе летать, что ли? Да и задница в экономе уже не умещается. И мотануться позажигать на Ибицу. Ну или еще куда в нормальное место. Травмированную душу малеха полечить. Коля при любом упоминании о сыне мрачнел, накатывал стакан чего покрепче, но в запой не уходил и таблетки горстями не жрал, продолжая, впрочем, регулярно отстегивать солидные суммы на содержание ребенка. Когда умер Сергей Никанорович, это заявилось на поминки и, никого не стесняясь, устроило жуткий скандал, требуя уважать права ребенка, который только что потерял любимого дедушку. Ну, насчет любви она ни разу не угадала. Не было там никакой любви. Наоборот, Сергей Никанорович как-то даже заявил: «Я стыжусь, что в этом говне есть доля моей крови». Он вообще был суровый мужик из настоящих, даже фронт зацепил, успев отвоевать 2 года сыном полка. Когда мы с Колькой решили покинуть ряды нашей непобедимой и легендарной, отец ему такой скандал закатил. Колька потом 2 месяца сигарету за сигаретой смолил, приходя в себя. Так что этой там ничего не обломилось, даже увеличение ежемесячного содержания. Тем более, что доля Сергея Никаноровича, составляющая ровно 50%, отошла даже не Николаю, а в какой-то непонятный фонд, образованный такими же, как Колькин отец, суровыми мужиками, из тех, кто вынес на своем хребте и войну, и атомную бомбу, и рывок в космос, притом до сих пор не продал себя, ничего не забыл и не простил. Никому. Но это я после узнал, а тогда я даже предложил Николаю прощупать, что там за фонд и как насчет восстановить справедливость. Но Колька меня оборвал: «Не лезь, Леха, там очень серьезные люди, да и по справедливости все. Ты что думаешь? Те связи и деньги, на которые мы раскручиваться начали, они на нас из воздуха свалились?» Короче, тогда это с ее крысенком ушла несолоно хлебавши. «Значит, сейчас она землю рыть будет», — я вздохнул. «Это ж в каком говне мне теперь болтыхаться?» «Ну, так куда ехать?» — вновь подал голос Борис. Я поразмыслил, а затем махнул рукой. «Все равно домой. Если бывшая Колькина уже в офисе сумела отметить, значит, и в доме у него тоже она хозяйничает». «Так она же еще в наследство-то не вступила», — удивился Борис. «И что?» — хмыкнул я. «Думаешь, это ее остановит?» Мой водитель на пару мгновений задумался и нехотя согласился. «Это да». Но буквально через минуту снова и этак вкрадчиво спросил. «Так это что ж, теперь она со своим крысенышем в компании рулить будет?» А я озадачился. И действительно, как мне теперь выстраивать отношения с совладельцами? О моей к ней антипатии Колькина бывшая осведомлена отлично. И потому сразу же начнет меня из фирмы выживать. Нет, какое-то время я потрепыхаться могу и даже вообще удержать власть. Представители того фонда, которому отошла доля Колькиного отца, на всех собраниях акционеров вели себя адекватно, так что перетянуть их на свою сторону вполне реальная задача. Но дальше-то что? Это с отпрыском теперь фактор неприходящий, сиречь постоянный. Как больной зуб, ноет, гниет, запах изо рта от него, как из помойки. Нет, и так люди живут, когда другого выхода нет. Но у меня-то не такой случай. А если... И в этот момент, не дав пришедшей в голову мысли окончательно оформиться, зазвонил мой смартфон. Я выудил его из кобуры, бросил взгляд на экран и скривился. Да уж, помяни черта. Я несколько мгновений изо всех сил боролся с желанием нажать на отбой, но затем все-таки поднес HTC к уху. Да? Когда через 5 минут я уступил уже ставшему непреодолимым желанию и отключил телефон, сразу почувствовал облегчение. И не только потому, что разговор закончился. Звонил крысеныш. Впрочем, шумное дыхание и визгливые советы его мамочки, обретавшиеся где-то рядышком с ним, тоже были вполне себе слышны в динамике. Так вот, как только мне с непередаваемым апломбом сообщили, что согласно час назад оглашенному завещанию и в соответствии с требованиями законов британских Виргинских островов сын усопшего вступил в права наследования и теперь уведомляет меня, что со следующего понедельника компания его отца более не нуждается в моих услугах, сквозь злость и досаду проступило самое настоящее облегчение. Облегчение от того, что все решилось без меня и что мне не надо терпеть этот гнилой зуб. Следующие 2 дня я провел относительно спокойно, подбивая бабки, аккуратно, чтобы комар носа не подточил, составляя отчет о последней командировке и просматривая накопившиеся за время моего отсутствия бумаги на предмет подчистить хвосты. Дабы после моего ухода у этих не осталось бы оснований обвинить меня хоть в чем-то серьезном. Нет, в том, что такое желание у них появится, я даже не сомневался. Но для того, чтобы это желание воплотилось в опасных для меня действиях, им придется очень и очень постараться. И сейчас я все делал для того, чтобы любые их старания пропали в туне. Кое-что уничтожал, кое-что копировал. Конечно, ничего такого, что могло бы нанести ущерб фирме, я не делал. Кто его знает, как жизнь повернется? Земля-то, она круглая. Может, через какое-то время все переменится, и я вернусь в покидаемое кресло.